Во время рождественского сочельника мне задали вопрос, какие у нас планы на будущее? И мне хотелось ответить на этот вопрос. Какие у нас планы на будущее? Может быть, кто-то замечал, когда вы идете, подходите к нашему зданию, у нас есть вывеска, там есть название нашей церкви, объявление. Может, если вы не замечали, то сейчас, когда будете выходить, заметите. У нас есть такая вывеска, там написано «Церковь евангельских христиан-баптистов». Последнее слово многие опускают. Ну, у нас написано «Церковь евангельских христиан-баптистов». Я даже помню одно крещение. У нас один брат принимал крещение летом здесь на речке недалеко. И когда он заходил сюда в здание, он увидел это впервые, эту надпись. Раньше он не замечал и очень испугался. Он говорит, я всю жизнь так боялся баптистов. Ну, уже принял крещение, поэтому уже понял, что не так все страшно. И там есть тоже расписание богослужений, когда, в какие дни, что происходит у нас в церкви. Ну, не все, но основные богослужения можно увидеть. Ну, хотел вам попробовать, чтобы вы представили. Вот если бы вы шли мимо нашего здания и увидели расписание наших богослужений, ну, примерно такое, я его составил сам, да, может, я где-то перегибаю палку, ну, посмотрите. Если бы увидели примерно такое расписание, можно показать на слайде? Ну, например, давайте начнем с понедельника. Понедельник. Вечер хвалы и поклонения. Мощное прославление. Креативная музыка, которая не оставит вас равнодушной. Каждый понедельник. Вторник. Молодежное служение. Позитивное настроение. Встречи с интересными людьми. Много друзей. Развлечений. Хорошего общения. Среда. Музыкальный концерт. Придите, насладитесь музыкой для вашей души. Каждую среду музыкальный концерт. Можете прийти, насладиться музыкой для вашей души. Четверг – очень насыщенный день. Завтраки для мужчин. Кулинарный клуб для женщин. Курсы вязания для пенсионеров. Обучение игры на гитаре для молодежи. И курсы английского языка для всех. Пятница – подростковый клуб. Игры, развлечения, зажигательная музыка. Суббота. Психологическая помощь, консультации в решении различных проблем. Страх, гнев, депрессия, зависимости, повышение самооценки и многое другое. Воскресенье. Вдохновляющее богослужение. Оно даст вам новый прилив сил, принесет в жизнь энтузиазм, радость, вернет уверенность в себе и в своих силах. У меня к вам вопрос. Если бы вы вот увидели такое расписание богослужения, какие у вас мысли, чувства? Чтобы... Что-что? Да, ну, если бы не было написано, не было бы креста и не было никаких бы опознавательных знаков, то, ну, можно было подумать, что, может, какой-то клуб культуры, знаете, как раньше в клубах там секции были. Каждый вот свою секцию, каждый по интересам. Ну, или, во всяком случае, наверное, пришли бы к выводу, что жизнь в этой церкви кипит, не правда ли? Очень насыщенная жизнь. Все тут с утра до вечера, все тут кипит. И я не хочу сказать, что что-то вот из этого – это что-то хорошее, а что-то из этого – это что-то плохое. Я лишь хочу сказать, что когда мы видим все это, понимает ли сама церковь, зачем все это? Для чего? С какой целью? Вот что самое главное. Ведь когда что-то в церкви происходит, мы всегда должны знать, а вообще для чего это все нужно, для чего это предназначено. И я бы, знаете, хотел бы сравнить церковь, ну, с кораблем, если можно, вот такой, если можно, слайд вам показать. Есть много общего. Ну, например, корабли бывают разных размеров, да, и в церкви бывают и здания разных размеров. У кого-то здание побольше, у кого-то поменьше. Вы знаете, на кораблях разное количество людей. На одном корабле побольше людей, на другом поменьше людей. На каждом корабле что-то делают, что, чем-то занимаются, жизнь кипит. И вы знаете, ну, наверное, самая большая трагедия для такого корабля, когда те, кто вступили на борт корабля, они вообще не знают, куда плывут. Когда капитан и команда, они тоже не знают, куда плывут. Когда корабль потерял курсы, направления и цель, то, наверное, это самая большая трагедия. И, может быть, жизнь на корабле на этом кипит, но если корабль не знает курса, то это печальное зрелище. И мне кажется, что точно так же и с церковью. Ведь когда Иисус Христос сказал «Я создам церковь мою». Ведь Он ее создал с определенной целью, предназначением здесь на земле. Подумайте о том, что весь, когда мы каемся и Бог прощает наши грехи, Он же ведь нас не забирает сразу на небо. Он же оставляет нас здесь на земле для какой-то цели. Для какой? Если божественный план, божественный проект, предназначение для церкви. И мне хотелось бы вот поделиться этим планом, который Бог оставил через апостола Павла. Какой курс держим мы? Куда мы плывем? Какие наши цели? И я думаю, что этот план наш капитан, глава церкви, он оставил церкви не только там на 2014 год, а этот план и проект для каждой церкви на все времена, то, что Христос хотел видеть в церкви. Я прочту послание к Ефесянам, у кого открыты есть Библии свои. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 главу. Это послание к церкви и о церкви, и о жизни церкви. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 глава. Я сначала прочту весь отрывок, который мы сегодня будем разбирать, с 11 стиха. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Я увидел вот в этом тексте, как минимум четыре цели. Вообще, для чего церковь? Что Бог хотел видеть? Какое предназначение в церкви? Я хочу поделиться, какие это четыре цели. И первая цель, давайте посмотрим и подробно посмотрим на некоторые стихи. Я прочту их еще раз, вы можете сравнить. Такое есть Международное библейское общество, перевод Международного библейского общества. Мне кажется, что вот в данном моменте он еще более ясно, понятно объясняет эту цель. Посмотрите, как здесь написано. Это 13-14 стих. «До тех пор, пока вы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства, и тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми ветрами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих людей в заблуждение». Итак, посмотрите, очень ясная Божья цель для каждого верующего, для церкви – это духовная зрелость. Бог хочет, чтобы верующие люди после покаяния, они преображались и стали подобны Христу духовно, преобразились в Его характер. Поэтому это наиважнейшая цель Христа для церкви – обрести духовную зрелость и стать похожим на Христа. Подумайте. Если вы проезжаете мимо, например, здания, где написано «пожарная часть», мы не знаем, например, люди, которые находятся внутри, знают ли они английский язык, могут ли они вышивать крестиком или что-то делать еще. Но во всяком случае мы ожидаем, что эти люди, которые внутри, умеют и готовы тушить пожар, не правда ли? Если вы проезжаете мимо здания, на котором написано «Медицинский институт», во всяком случае мы ожидаем, что с этого здания должны выйти люди, которые разбираются в медицине, не правда ли? И все, кто там находится, от профессора до дворника, бухгалтера, кладовщика, все эти люди, они содействуют одной цели, чтобы студенты, которые там учатся, когда они выйдут из стен этого здания, они могли разбираться в медицине. Вот для чего это, не правда ли? Точно так же подумайте о церкви. Ради чего все эти проповеди, столько проповедей, Хор собирается там два раза в неделю на спевки, каждую неделю, месяц, из года в год, всевозможные другие различные служения в церкви. Ради всего, ради чего все это? И все это должно содействовать одной очень важной цели, которую поставил Христос для церкви. Это все должно помочь каждому из нас уподобиться Христу, обрести духовную зрелость. Поэтому, когда мы подходим к зданию, дом молитвы, то Христос ожидает, что когда люди будут выходить с этого здания, эти люди будут похожи на Иисуса Христа. Точно так же, как мы ожидаем, что из пожарной части выйдут люди, которые умеют тушить пожар. Точно так же, как мы ожидаем, что из медицинского института выйдут люди, которые разбираются в медицине, точно так же Христос ожидает, что из дома молитвы будут выходить люди, которые стремятся обрести духовную зрелость. И это очень важная цель для церкви. И посмотрите, он говорит, и тогда мы уже не будем малыми детьми. И вы знаете, что на самом деле наш духовный рост можно сравнить в чем-то, наверное, с жизнью и ростом младенца, не правда ли? Есть много аналогий, есть очень много похожего. И даже в своем послании апостол Иоанн, в первом послании, когда обращается к церкви, он, мне кажется, так и сравнивает нас, вот, поделяя на какой-то такой духовный возраст. Посмотрите, вот, если есть слайд, посмотрите первое послание Иоанна, вторая глава. Иоанн говорит: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». Смотрите, даже Иоанн как-то делит. Вот он говорит, есть дети, ну, духовно, отроки, юноши, отцы. И подумайте, например, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Посмотрите, кто такие дети Божьи? Это те, кто уверовали в Евангелие, и кому Бог простил грехи. Сегодня иногда люди говорят в мире, ну, мы все дети Божьи. Неправда. Дети Божьи – это те, кто уверовал в Евангелие, и кому Бог простил грехи. Если человек не уверовал в Евангелие, то его грехи еще не прощены, и он не является детем Божьим. Но чем отличается жизнь младенца? Какие признаки младенца? Чем отличается его жизнь? Глупость. Да? Что еще? Он думает, что он центр вселенной, что все должны думать только о нем. Ему, когда не удовлетворены его нужды, он очень капризный, он кричит, он плачет. Да? Он хочет часто того, чего ему нельзя, но он этого часто не понимает. У него нет практики жизни, он не знает, как жить. Нам, например, в компании младенцев может быть приятно быть, они милые такие, с ними интересно поиграть, но от них мало пользы, не правда ли? Если вы младенцу дадите задание убрать свои комнаты, в своей комнате, я думаю, что ничего хорошего не будет. Или если вы дадите ему в руки молоток и посадите возле компьютера, я думаю, что скоро вы его увидите в совсем другом виде. Это жизнь младенца. И когда человек приходит к Богу, к Иисусу Христу, то наш духовный рост, мы не обретаем сразу зрелость. Мы очень похожи на младенцев. И это естественное состояние для того, кто только уверовал. Младенчество. Вот чем мне нравится церковь, что вот приходишь в церковь и забываешь о всех проблемах, о всех заботах. Тебя здесь любят, тебя здесь ценят, уважают. Здесь нету никаких споров, никаких конфликтов. Ну, чудеса да и только. Я правильно говорю? И смотрите, апостол Павел, когда писал послание церкви в Коринф, в которой были различные споры, да, разногласия, склоки, он объяснял причину. Почему? Я прочту. Он написал так. Это 1 Коринфянам, 3 глава. Павел так написал. «И не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Итак, смотрите, он говорит, что то, что присуще младенцам, а когда что-то им не нравится, они могут драться, ссориться, да, то присуще и духовным младенцам. И он говорит, причина, по которой в церкви происходят такие вещи, это младенчество. Что в церкви есть люди, которые младенцы, они в этом отношении похожи на младенцев. То есть они мало понимают, от них мало пользы, они многое не соображают, и они все тащат к себе, все хотят, чтобы все крутилось вокруг них, и когда что-то не по ним, они тоже плачут, кричат, ругаются, дерутся. И это естественное состояние для человека, который только родился. Да? Скажите, ведь родители не ожидают сразу, что ребенок вот встанет и побежит. Но что делают родители? Они кормят его. То есть они понимают, что ему нужно питание. Пройдет время, он окрепнет, и он начнет потихоньку ходить, потом и бегать. И смотрите, об этом говорит апостол Павел. «Я питал вас». С одной стороны, он сожалел, что он не мог на тот момент питать церковь твердой духовной пищей. И он говорит, я питал вас молоком, потому что вы младенцы. И тем не менее, Павел говорит, я питал вас. Он понимает важность питания. И поэтому точно так и в церкви. Для того, чтобы обрести духовную зрелость, нужно питание. Питание Божьим Словом. Поэтому Павел говорит, я продолжал питать вас. И знаете, иногда такой один читал рассказ, когда мальчик дедушке своему говорил, что дедушка, ну я вот читаю Библию, ничего не запоминаю. Мне в воскресной школе задают стихи вот наизусть, но не могу выучить, ну бесполезно как бы. Я читаю, читаю, ничего не помню. У меня, говорит, мой разум как дырявое ведро. И дедушка преподал такой урок внуку, он взял ведро, пробил в дне дырки и говорит, вот сходи с этим ведром и из колодца принеси мне воды. Но он один раз пошел, налил воду. Пока дошел до дома, вся вода вытекла, ведро пустое. Дедушка говорит, иди еще раз. И он так его отправлял, не знаю сколько, 5 или 6 раз, пока мальчик не сказал, дедушка, ну ты же видишь, это все бесполезно. Ведро дырявое. И тогда он говорит, а ты посмотри внутрь ведра. Оно чистое. Пока он носил эту воду, эта вода очистила само ведро. И он говорит, ты знаешь, вот так и Слово Божье. Оно предназначено для того, чтобы очищать сердце. Да, может быть, мы многое забываем, но Слово Божье предназначено, чтобы питать не просто наш разум, а очищать наше сердце. И поэтому Павел говорил, я питал вас. И поэтому точно так же для того, чтобы обрести духовную зрелость, нужно питаться Божьим Словом. Вот почему, может быть, мы столько времени уделяем нашей церкви Божьему Слову. Изучение Библии, малые группы, проповеди – это питание. Если вы хотите расти, питайтесь. Если вы не будете питаться, вы будете оставаться младенцем. И это трагедия для церкви. Если мы говорим, что когда человек только уверовал, это его естественное состояние, но проблема, когда проходят годы, а человек так и остается в младенческом состоянии. Вот это проблема, вот это трагедия. Смотрите, Павел, Иоанн дальше говорит – «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Смотрите, юноши – это те, кто имеет больше силы, кто имеет больше разума и стойкости. И он говорит, вы победили лукавого. Почему? И он дальше объясняет, почему они победили лукавого. «Потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Посмотрите, если для детей Слово Божье – это такое питание, которое поддерживает их жизнь – то для юношей написано «Слово Божье пребывает в вас». Вот это слово «пребывает» означает такое постоянное действие, постоянное пребывание. И смотрите, они победили лукаво. Почему? Почему они сильны? Потому что слово пребывает в них. Они знают это слово, они стараются применять это слово, они стараются жить на основании этого слова. И поэтому можно сказать, что это уже такой другой уровень духовности, когда они твердо стоят на ногах. Их не собьешь ветром лжеучений, как младенцев. Если младенцы ничего не понимают, и они могут, знаете, в рот себе все совать, они ничего не понимают, что хорошо, что плохо, то юноши уже разбираются. И посмотрите, на основании чего? Вы сильны, потому что слово пребывает в вас. Дальше он говорит, пишу вам, отцы. И это можно сказать, знаете, ветераны. Это люди, которые здесь на земле обрели духовную зрелость. Для меня, знаете, вот такие составляющие духовной зрелости – это, во-первых, твердое убеждение. Этот человек твердо верит в эту истину. У него очень твердое убеждение. Его никто не сможет пошатать, сдвинуть с места, привести в какое-то искушение. Он твердо верит в Евангелие. Во-вторых, это непоколебимая вера, которая чаще всего проявляется в моменты сложности, искушений, испытаний, когда шторм налегает на его дом, он стоит, потому что у него есть твердое убеждение и непоколебимая вера. Конечно же, это плоды Духа Святого, которые должны были видны в жизни этого человека. И, конечно же, это возрастающая любовь к Богу и к людям. Вот это и есть духовная зрелость, когда мы обретаем ее здесь и еще больше уподобляемся Христу. Итак, это первая важная цель, для чего мы здесь и для чего все здесь должно быть. Это все должно помочь нам обрести духовную зрелость во Христе. Давайте посмотрим еще на одну цель, которую я также вывел из этого текста. И вторая цель – это благовестие, это делиться Евангелием с теми людьми, которые не знают спасения. Почему? Откуда я взял это? Посмотрите, 15 стих. «Но, говоря с любовью истину, мы будем возрастать во всем, отражая характер Христа». Когда человек преобразуется в характер Христа, у него появляется настоящая любовь к людям. И тогда человек желает людям блага. А высшее благо какое для человека? Это спасение. И об этом говорит Новый Завет. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». Божественная любовь, которая любила свое творение, желала высшего блага. И поэтому Иисус, когда был на земле, Он не просто людей там кормил, исцелял, но Он умер за грехи наши. Это высшее благо. Он отдал свою жизнь ради нашего спасения. И точно так с христианином. Когда он становится духовно зрелым, он начинает по-настоящему любить людей и желать им блага. А высшее благо – это спасение. Поэтому, если вы будете духовно зрелым христианином, вам захочется делиться вестью спасения, делиться Евангелием. И это второе очень важное предназначение церкви здесь на земле – делиться Евангелием с теми людьми, которые не знают, которые не спасены. Ну, подумайте, представьте, если, например, вот у вас был рак там, 4-й степени, врачи поставили на вас уже крест, но вы нашли лекарство. Оно вам помогло, и вы исцелились. Оно у вас есть. Вы знаете, где его найти. И вы сидите, смотрите телевизор, новости, где показывают, например, там Боровляны, онкологический центр, сколько больных от рака умирают каждый день. Вы сидите, все это смотрите, и у вас в шкафчике лекарство от рака. Скажите, вы что сделаете? Вы пойдете туда, вы поможете хоть одному. Вы предложите это лекарство. Конечно же, если вы любите этих людей, если у вас есть сострадание к ним, если вы сами знаете, в каком состоянии были вы, и теперь вы спасены, вы тоже поделитесь им с этим лекарством. Точно так же с Евангелием. Если вы понимаете, что вы были грешником, который ожидал гнев Бога, и Евангелие спасло вас, вы теперь находите под Божьей милостью, благодатью, конечно же, вы захотите поделиться этим Евангелием с теми, кто не имеет этой надежды. И у нас у каждого есть такая возможность и способность рассказывать о Христе. Но посмотрите, что говорит апостол Павел, что духовная зрелость, она учит делиться о Христе с любовью, но говоря истину с любовью. Все могут рассказывать Евангелие, но вы знаете, не у всех получается это делать с любовью. И вот именно когда мы обретаем зрелость, вот тогда мы обретаем умение говорить истину с любовью. И поэтому зрелость необходима каждому христианину для того, чтобы делиться Евангелием. Потому что нужно по-настоящему любить людей. Я, может быть, вам представлю такую другую картину. Знаете, сейчас иногда там показывают там, фильмы фантастических, там, как знаете, люди перемещаются во времени. Вот представьте, если бы это было возможно, и вы бы могли переместиться, например, в Англию в 1912 год. И вы читаете свежую газету, и там написано: «Завтра Титаник отправляется в свое первое плавание. Скажите, что вы сделаете? И я вам скажу, даже зная, что все эти люди погибнут, вы не сделаете ничего, если в сердце не будет настоящей любви к этим людям. Ничего не сделаете. Именно поэтому очень важная цель – обрести духовную зрелость. И тогда, смотрите, и тогда во всем мы будем отражать характер Христа. А характер Христа – это какой? Бог есть любовь. Он пришел на землю, чтобы дать человеку высшее благо – это спасение. И поэтому духовно зрелый христианин, он будет, во-первых, желать высшего блага – это спасение, а это значит, он будет делиться Евангелием. И второе – он умеет делиться Евангелием с любовью, потому что он по-настоящему любит этих людей. Посмотрите, как духовная зрелость необходима для распространения Евангелия. И я мог бы сказать даже, знаете, стратегическая программа Бога по распространению Евангелия – это когда духовно зрелое верующее делится своей верой, распространяет Евангелие. Вот, вот его духовная, вот его стратегическая программа. Потому что благовестие, вы знаете, это не методы и не программы, а это влияние Христова характера на тех людей, которые рядом с вами. Посмотрите, как это было вот в первой церкви. Книга Деяний, вторая глава, я прочту несколько стихов о жизни первой церкви. Обратите внимание, книга Деяний, вторая глава, 46-47 стих. Можно посмотреть. Посмотрите, как написано. «Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви». Посмотрите, чем была отмечена жизнь церкви. «Находясь в любви у всего народа». Это вот эта соль и свет, которая освещает и пропитывает все, где она находится. Их жизнь была отмечена вот этой любовью, характером Христа. Вот что привлекало людей. Это, и опять же я говорю, благовестие – это влияние Христова характера на жизнь людей. Это стратегическая программа Бога. Я не знаю, может быть, сегодня в церквях все больше и больше появляется различных таких проектов и программ, может быть, по той причине, что верующие молчат, верующие не свидетельствуют. И поэтому дело благовестия сегодня отводится какой-то группе людей, профессионалов, которые умеют это делать. Но хотя Бог хотел, чтобы каждый член церкви был миссионером Христа. Написано, в свою меру каждого, в свою меру каждого. И поэтому, если я молчу и не делюсь Евангелием, я не обладаю духовной зрелостью, потому что духовно зрелый человек, он желает высшего блага, а это значит, что он будет делиться Евангелием. Вы знаете, легко, например, делиться Евангелием, где нас не знают, не правда ли? Пойти раздать брошюры, там почтовый ящик побросать, поехать в миссионерскую поездку на несколько недель туда, где нас не знают. Но очень тяжело рассказывать там, где нас знают. И поэтому настоящее благовестие – это и есть влияние Христового характера. Итак, вторая важная цель Бога – это нести Евангелие погибающему миру. И это и слова, и дела. Это все вместе. Когда я преображуюсь и подобен Христу, я начинаю любить людей по-настоящему, я хочу делиться Евангелием, и я знаю, как рассказать Евангелие в любви этому человеку. Поэтому духовная зрелость необходима. Третья важная цель церкви. Посмотрите, опять же, возвращаемся к нашему тексту. Давайте прочитаем еще раз 12 стих, 16 стих. Посмотрите, как здесь апостол Павел говорит. Для чего Бог дал все эти дары, все эти служения? И он говорит так. К совершению святых, на дело служения, для созидания тела Христова. И 16 стих говорит, как это все должно работать. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посмотрите, и все это говорит о служении, о том, что каждый человек, который узнал Евангелие, принял Евангелие, он теперь должен служить Богу. ради Христа, для назидания церкви. И Бог дал нам каждому свои возможности, свои дары, свои способности. Ну, представьте, например, верующий человек потерял близкого ему человека, испытывает вот эту горе, трагедию, и выходит пастырь, который говорит проповедь о том, что мы должны носить бремена друг друга. Это слово коснулось людей, которые начали молиться за этого верующего, что Бог укрепил его в его горе. Другой человек, который имеет, знаете, дар раздавания, он взял, принес деньги, чтобы оплатить там похороны. Другой, который умеет руководить, он все организовал, чтобы помочь ему все это сделать. Другой, который имеет дар милосердия, он пришел и практически послужил, практически помог. Тот, кто имеет дар утешения, он приехал к этому человеку и 2-3 дня побыл с ним вместе, чтобы вместе помолиться, чтобы вместе утешить его. Скажите, кто помог этому человеку в его горе? Христос. Как он это сделал? Через взаимодействие даров всех членов церкви. Какой дар был самый важный? Все были важны. Поэтому написано «в свою меру каждого». И поэтому, это знаете, когда мы участвуем в служении, это как мозаика, как, знаете, пазл, когда дети любят соединять. И если правильно соединить мозаику, правильно, то получится какая-то картинка, изображение. Вы знаете, если нас правильно составить, с нашими дарами, с нашими способностями, с нашим желанием созидать тело Христово, то если эту мозаику составить вместе, то должно получиться изображение Иисуса Христа. Люди, которые приходят сюда, они должны увидеть в нас, через нас Иисуса Христа. Вот какой бы план у Бога. И вы знаете, я как-то приводил пример, когда действительно очень важно, чтобы каждый был на своем месте. Когда рассказывал такую историю, когда, знаете, в одной семье отец, он был тренер баскетбольной команды, а сын занимался футболом. И сын пришел домой расстроенный и говорит: «Мне тренер сказал, что я самое слабое звено в команде, и вот у нас будет финальный матч, и если я плохо сыграю, меня отчислят с команды». И тогда отец ему сказал: «Ты знаешь, я хоть и тренер баскетбольной команды, но принципы одинаковые, ты меня послушай, и все будет нормально». Ты, говорит, главное, не стой на месте. Ты двигайся, перемещайся по полю с одного фланга на другой. Борись за каждый мяч, и ты посмотришь, все будет нормально. И сын пригласил отца на этот финальный матч. Отец смотрел, довольный, потому что сын выполнил всю инструкцию отца. Он перемещался по полю то на одном фланге, то на другом, то в нападении, то в защите. И в итоге команда проиграла, и сын сказал, что меня отчислили с команды, и тренер сказал, что я самое слабое звено. Отец был возмущен, говорит: «Я же все видел, ты же все правильно делал». И тогда сын сказал: «Ты знаешь, папа, просто в команде я вратарь». Вы знаете, как в команде каждый должен быть на своем месте. И тогда это приносит пользу. Точно так же в теле Христа. Когда каждый выполняет свою роль, свое призвание, свое предназначение, когда у каждого есть желание это делать для славы Христа – вот происходит это приращение, тогда церковь получает назидание, тогда Христу приносится слава. Вы знаете, был такой в истории Джон Ньютон, мы некоторые его гимны поем, один из известных его гимнов «О благодать», который был работорговцем, и когда он пришел ко Христу, он решил всю жизнь свою посвятить Христу. Вот как он высказывался, что значит для него служение. Послушайте, прочту несколько его высказываний. Он сказал такие слова: «Если бы два ангела одновременно должны были получить поручение от Бога, один пойти и править самой великой империей земли, а другой пойти и подмести улицы в одной из сел этой империи, им было бы абсолютно безразлично, кому какое служение досталось – пост правителя или пост дворника». Потому что радость ангелов состоит в повиновении Божьей воле. Точно так и для меня. Вот его отношение к служению. Мне не важно, это пост дворника или пост правителя. Я хочу с радостью исполнить его волю. И если я могу что-то для него сделать, я этому рад. И вы знаете, как-то мне попалась одна книжка, там автор, он такую статистику делал о служении в церквях. Если верить его статистике, если она правда, то он пришел к такой цифре, знаете, 20%. Примерно в церквях 20% людей, которые что-то делают, трудятся, 80%, которые просто пришли, побыли и ушли домой, и ничего не делают. И сегодня стоит вопрос, посмотрите, ведь Христос не так хотел, чтобы было в его церкви. Обратите внимание на важные слова в 16 стихе. «При действии в свою меру каждого члена». Посмотрите, у каждого из нас есть своя мера. Пусть она будет небольшая. Может быть, кто-то приходит раньше всех на собрание для того, чтобы вот приветствовать людей, сказать добрые слова, искренней улыбкой. Может быть, это будет его служение, может быть, это будет его мера. Я помню, когда мы были в Польше, там познакомились с одним человеком, он подарил мне такой крестик из шишек, у кого-то тоже я видел. Он всю жизнь пил, вел такой безбожный образ жизни, и потом уже в зрелом возрасте покаялся, уверовал, потерял все свое здоровье. Но такое огромное желание что-то делать для Бога, а он в сельской местности жил, и он в лес ходил, шишки собирал, и такой крестик, у меня дома я хотел взять, забыл, такой крестики красивые делал из шишек. И вот он кому-то дарил, чтобы это было напоминание об искуплении, о том, что Христос для нас сделал. Но он в своей немощи хотел хоть что-то сделать для Христа. И может, это была его мера. И точно так здесь написано. Каждый в свою меру. И поэтому сегодня Бог задает вопрос каждому из нас. Что лично я делаю для назидания церкви? Как я служу Христу? Какая моя мера? Может быть, это будет что-то малое. Но это будет именно моя мера, мой вклад в назидание церкви для славы Христа. Подумайте, это очень важный момент. Это третья цель. И все эти дары, которые Бог дал, они должны были только помочь другим обрести эту зрелость и найти свое призвание в теле Христа, чтобы служить Христу. И последняя, четвертую цель, которую я сегодня хотел сказать, с нее, наверное, надо было начать. Это центр всего. Мы говорили о фундаменте, основании церкви, мы говорили, самый главный камень – это когда Бог в центре жизни верующего человека и когда Бог в центре церкви. И это самая главная цель – прославление Бога. Все ради этого. Все служения должны быть ради этого. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. И мы должны сказать, что церковь должна вращаться, вы знаете, не вокруг традиций, не вокруг пастыря, не вокруг мероприятий каких-то, не вопрос занять людей чем-то. Церковь вращается вокруг Бога. Бог – центр всего. И все, что мы здесь делаем, мы должны задавать себе вопрос. Как это помогает нам уподобиться Христу? Назидает ли это церковь? Приносит ли это Ему славу? Угодно ли это Ему? Вот как мы должны проверять все, что мы делаем в церкви. И вы знаете, иногда ко мне подходят люди и говорят так, вот, Игорь, вот там вот в одной церкви, там вот бомжей кормят, а вот в той церкви, там для молодежи организовали игры разные, в волейбол играют, в теннис, в бильярд, а вот в той церкви, там то-то сделали, а вот в этой церкви, там то-то сделали. И вы знаете, когда мне говорят, я вспомнил такой один старый фильм есть такой, называется «Семь стариков и одна девушка». Помните, там группа пенсионеров, им дали тренера, которая должна была их немного подтянуть физически. И там был один персонаж, который постоянно говорил, а вон там уже волейбол играют, а мы тут еще непонятно чем занимаемся. И вы знаете, я хочу сказать, что мы не конкурирующая церковь с другими церквями, с теми мероприятиями и программами, которые есть в других церквях. Если они там есть, слава Богу. Главное, чтобы они знали, для чего все это. Мы в нашей церкви хотим, чтобы люди обрели духовную зрелость. Мы хотим, чтобы люди стали свидетелями Иисуса Христа жизнью и словами. Мы хотим помочь каждому в теле Христа найти свое призвание, чтобы у вас была своя мера, и вы жили для Христа, вы получали радость и удовлетворение, что вы в теле Христа можете что-то делать для назидания церкви, для Христа. Потому что я думаю, что качество церкви, знаете, оно определяется не размером здания, не количеством людей, не количеством программ и мероприятий, а качеством жизни. Вот каждая церковь хороша настолько, насколько она помогает человеку прийти ко Христу и жить Христом. Вот для меня вот это определяет качество церкви. Насколько она помогает человеку прийти ко Христу и насколько она помогает этому человеку жить Христом. И это то, вот куда мы плывем, что мы хотели бы, чтобы было бы в нашей церкви. Давайте помолимся об этом, чтобы все, что мы делаем, могло прославлять Бога, чтобы каждый обрел свою меру, чтобы каждый питался для того, чтобы уподобиться Христу, и чтобы каждый был миссионером Христа, чтобы наша зрелость привела нас к тому, чтобы мы научились говорить истину в любви. Давайте помолимся об этом.